Ну что?
Помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы разобрать более-менее подробно одно место из книги «О небе и об аде», которое мы не раз с вами употребляли в проповедях. Вот сегодня я хотел бы остановиться на этом аспекте в связи с вопросом о преобразовании и возрождении человека. Итак, в книге «О небе и об аде» было сказано следующее. Беседуя с ангелами о соединении небес с родом человеческим, я говорил им, хотя человек церкви признает, что всякое доброе приходит в него от Господа, и что при человеке есть ангелы, но тем не менее весьма немногие верят, чтобы ангелы были присоединяемы к человеку, и еще меньше, чтобы эти ангелы находились в его мысли и в его чувствах. Это соединение небес с человеком такого рода, что человек нисколько не может мыслить без присоединения к нему духов, и что от этого соединения зависит вся духовная жизнь его. Они мне сказали, что причина этого незнания заключается в том предположении человека, что он живет сам по себе, без всякой связи с первосутью жизни. Равно в том невидении его, что связь эта поддерживается небесами, и чтобы если бы она рушилась, то он тотчас бы пал мертвым. Если бы человек верил, как оно поистине есть, что всякое доброе приходит в него от Господа, а всякое злое приходит в него из ада, тогда бы он не полагал в себя заслуги в добром, и зло не вменялось бы ему, ибо таким образом во всяком добром, о котором он бы думал или которое бы он творил, он взирал бы на Господа, а всякое влияние зла откидывал бы в ад, откуда оно и приходит. Но так как человек не верит никакому наитию с небес и никакому влиянию ада, и поэтому полагает, что он мыслит и хочет, все, что он мыслит и хочет, находится в нем самом и, следовательно, исходит от него, то он и усваивает себе зло, и наитствующее на него доброе оскверняет понятием о заслуге. Вот тут очень интересно. То есть тут говорится, что если бы человек мыслил правильно, то даже злое, которое приходит в него и завершается поступком, оно не вменялось бы. Ну вот, я еще раз это прочитаю. Если бы человек верил, как оно поистине есть, что всякое доброе приходит в него от Господа, а всякое злое приходит в него из ада, тогда бы он не полагал себе заслуги в добром, и зло не вменялось бы ему. Ибо таким образом, во всяком добром, о котором бы он думал и которое бы он отворил, он взирал бы на Господа, а всякое влияние зла откидывал бы в ад, откуда оно и приходит. То есть, тут очень интересный момент. Многое, что мы с вами рассматривали на протяжении последних там нескольких лет, выглядит несколько абстрактно. Ну, там, некие общие рассуждения о строении Вселенной, о строении человеческого сознания, о присутствии Господа в человеке и так далее. Но на самом деле, вот в этом месте, как во многих других, видно, что на самом деле парадигма мышления человека фактически это способ присвоения им происходящего. Вот что такое человек? В человеке находится весь духовный мир. Он в него наитствует. Причем наитствует через его волительное. И в человеке человек не видит, как он ему наитствует, а человек постигает это наитствование в действиях, то есть в служениях, в действиях, которые совершаются в его жизни. И человеческое личностное растет в процессе осмысления того, что с ним произошло. И в тысячах мест латинское слово говорит, что все доброе, что совершает в человеке, это в нем совершает Господь, а все злое, это в нем совершают злые духи. Человек же думает, что это он сам. Что он сам или творит злое, или совершает доброе. И исходя из этого, он строит, вот мы с вами говорили, что личностное в человеке – это осмысление происходящего с ним. И вот через это осмысление, через вот эту парадигму осмысления, создается личностное человека, который думает, что вот он есть нечто, живущее само от себя, который борется или не борется в себе со злом, совершает или не совершает доброе. Но при этом все, что с ним не происходит, ему вменяется. Каким образом? Мы же знаем, что нет никакого страшного суда, на котором над ним происходит там какой-то суд, расправа, как в мирском суде. А все это, когда говорится, вменяется, это фактически присваивается. Присваивается то или иное качество жизни. Вот у нас была проповедь о присвоении жизни от Господа. Так вот, а человеку бы многое не присваивалось, если бы он мыслил и действовал иначе, то есть по другой парадигме восприятия. Если бы он изменил в себе восприятие происходящего с ним, то его личность конструировалась бы совершенно другим путем. Для того, чтобы в этом разобраться, я сейчас хочу привести места из книги о божественном провидении, о разнице в восприятии у животного и у человека. И вот тут мы об этом уже не раз обсуждали этот вопрос, но вот сегодня мы еще попробуем в нем более покопаться. Так вот, что говорит латинское слово в книге о божественном провидении. Все, что человек соделывает в свободе, согласное или несогласное с рассудком, лишь бы оно было по его рассудку, ему представляется как свое собственное. В чем рациональность и в чем свобода, присущие человеку, нельзя яснее узнать, как лишь по сравнению людей с животными. И эти последние не обладают никакой свободой или способностью свободно желать. И затем у них нет ни разумения, ни воли. Но вместо разумения у них есть ведание, и вместо воли – чувство. И то, и другое природное. И так как у них нет тех двух способностей, то нет у них и мысли, мышления, но вместо мышления у них есть внутреннее зрение, составляющее с внешним зрением по соответствию единства. В животных есть супружество, чувство любви и ведания. В них чувство принадлежит природному доброму, а ведание истинности природной. Теперь, так как чувство любви и ведание в них составляют абсолютное одно, и их любовь не может возвыситься над веданием, ни их ведание над любовью, и если возвышаются, то одновременно и то, и другое, и так как в них нет никакой духовности, в которой или в свете и теплоте которой они могли бы возвыситься, то поэтому в них нет ни способности понимать или же рациональности, ни способности желать свободно или свободы. Но есть одна чистая природная любовь и ведание. Природная любовь их есть влечение питаться, селиться, размножаться, избегать и ненавидеть вредное для себя. Со всем ведением, которого требует природное влечение это. И так как таково состояние их жизни, то они не могут думать в себе. Я хочу или не хочу этого, или я знаю или не знаю этого. Не так же менее еще я понимаю и я люблю. Но они бывают побуждаемы по влечению любви знанием, без рациональности и без свободы. Что они побуждаемы так, исходит не от природного мира, но от мира духовного. Ибо ничего нет в мире природном, что не было бы в связи с миром духовным. Всякая причина, производящая действие, оттуда. То есть, вот смотрите, природные животные являются проекцией определенных состояний мира духовного. А что такое мир духовный? Мир духовный – это большой человек небесный, в которого входит и то, что называется мир духов, как некие внешние покровы, и даже преисподняя, что есть в человеке, большом человеке небо, это содержимое его кишечника, допустим, в представительствах, то, что из этого кишечника извергается, как бы почва под его ногами, потому что все это для человека большого неба видимости, но эти видимости, в котором большой человек неба предстоит перед Господом. Или же, можно даже сказать, в каком Господь себя ощущает в творении. Так вот, каждое животное, как нам известно из латинского слова, является представительством определенного чувства в этом большом человеке неба. Вот в каждом отдельном человеке, вот, например, есть частность некоего чувства. А совокупности, вот каждый человек, в каждом человеке есть проявление частности. Вот каждый человек думает, что вот я ненавижу, а другой ненавидит. А на самом деле ненависть – это есть некое единое чувство, которое состоит в частности, и этим частностям причастно сознание каких-то людей. Они как клеточки этого чувства. А вот какое-нибудь животное, например, волк, является представительством неких хищных чувств ненависти, которые поедают добрые чувства, например, овец. Ведь волк же поедает овец вовсе не потому, что он их ненавидит. И даже не из чувства голода, как это ни странно. Чувство голода, оно только оформляется в чувство голода. Вот в нем есть жажда к уничтожению доброго, которое у него в чувстве голода, ведь он же не грызет деревья, например. И он их не может усвоить. А волк, поедающий овец, это представительство некоего зла, питающего и поедающего и паразитирующего на добром. Соответственно, в волке есть... В нем нет воли, он не может выбрать, хочет он есть овец или не хочет. Может он покаяться, перейдет на травку или, скажем, заявит, что я буду умирать, но не буду приносить горе. Он не может. У него нет выбора. Он является воплощением вот этого чувства большого человека в небо в конкретные, зримые, ощущаемые формы. Когда он режет овец, и когда он даже съедает человека, это все на самом деле проекция в пространство, время и количественность вот этих вот духовных сущностностей. Поэтому говорится, что вот у него есть любовь и ведание, свойственное к этой любви. То есть волк знает, как загонять овец, как охотиться, у них в стае идут распределения ролей и так далее. Вот это все видение связано. Он знает, как прыгнуть, куда укусить, как лучше загнать даже такого опасного зверя, как лося. Вот это видение проистекает его из любви. А любовь есть субстанция. Вот это очень важно понимать. Это есть субстанция. Что такое субстанция? Это есть качество духовное, которое на нижнем уровне проявляется в раздельных образностях, пространственностях и временностях, но которое в себе вне временности, пространственности, количественности, а только качественность. И вот любовь воплощается в этих образностях. Причем она воплощается и для волка, и для видящего его человека. Но у волка нет личности в том смысле, в каком есть у человека. Как мы уже с вами говорили, личность у человека возникает в процессе осмысления. То есть в животных есть последовательность нисходящая, то есть в них присутствует Господне, но из этого не образуется некой личностности, которая бы могла бы преобразовываться и вообще чувствовать так, словно она живет сама от себя. То есть волк это есть, любое животное есть любовь, воплощенная в действие. Но любовь, не обладающая вот этим чувством личностного. Более того, животное как общая составляющая, оно состоит вот из отдельных клеточек. Вот есть, как бы, говорят, идея волка. То есть волк, как духовное чувство универсальное, он воплощается во множество частных вот этих серых зверюх всех времен и всех пространств. Но они в совокупности составляют вот этого, ну, так сказать, субстанционального волка. Они все в частностях выражают его общность, но перед Господом они предстоят как единый волк. Вот это но Господь, естественно, видит не волка, а Господь видит субстанциональность, которую этот волк собой представительствует по соответствию. А вот в людях люди, они видят как бы отдельных волчар, как природные предметы, которые совершают природные действия и так далее. И даже начинают думать, что может быть у волка точно такая же личность, как у человека. Действительно, может, вот как бы каждое частное животное, оно, когда живет с человеком, оно иногда начинает приобретать некие как бы личностные качества. Но эти личностные качества – это есть частное выражение некого общего субстанционального, но не есть вот как у человека, что вот человек ощущает. Я там Сергей, я Саша, вот ты Толик. Животные так себя не чувствуют, они себя чувствуют частью единого вот этого стайного организма. И поэтому, когда же одно животное учится чему-то, то этому учится вся стая. Оно узнает, вот ученые задают вопрос, каким образом. Там животные, которые живут, может, даже на разных континентах, но весь вид получает пользу от того, что как бы одно животное узнало. Как бы идет такая некая обратная связь. Почему? Потому что животное в своем едином, оно есть нечто единое. Оно не делит себя на частности, вот как люди. А у людей, вот в отличие от животных, это возможно. Почему? Потому что человек может, у него есть мышление. Мышление – это способность мыслить абстрактно, не из своей любви. Человек может мыслить о том, чего он по своей любви никогда бы не стал мыслить. Может рассуждать из этого очень красиво. Он может мыслить по совершенно другим резонам, чем с этой любовью. Например, чтобы казаться умным, чтобы найти хорошую профессию и получать деньги. Вот, например, когда возьмем вот такой пример. Вот есть люди, которые, вот им нравится что-то делать, вот, например, ну, мастерить что-то. Они это делают даже бесплатно, только для своего удовольствия. Почему? Потому что он мыслит, получает знания из своей любви. А есть люди, которые бы этим 100 лет не занимались. Но он обнаружил, что за это хорошо платят. И он стал хорошим мастером. Он даже может стать, видимо, лучшим профессиональным мастером, чем тот, который вот этим занимается для удовольствия. Но он делает то, что он не любит. Он любит зарабатывать деньги, на эти деньги ходить там, в клуб, там, содержать семью, покупать продукты, веселиться каким-то образом. Но он посвящает массу своего времени и даже делает это с большим удовольствием, потому что в нем как бы вот есть первичный контур и вторичный контур. Вот чтобы объяснить такое, я сейчас попробую объяснить. Вот есть реактор. В нем если пустить воду, вода испарится, и она взорвется. Ну, ядерный реактор, имею в виду. Поэтому в нем есть первичный контур. Это какой-то щелочной металл. А есть вторичный контур, который уже с этого щелочного, жидкого щелочного металла снимает тепло и подает его на турбины. Там уже вода. Так вот, у человека первичный контур. Вернее, основная мысль у него, это, можно сказать, вот этот вторичный контур – вода. Но чтобы она нагревалась, нужно использовать реактор через вторичный контур. Вот это любовь к служению ради выгоды, которая не является любовью к служению как частью натуры человеческой, к стремлению его любви. Ну вот, вы уже говорили, то есть профессионал, который любит не свою профессию, а любит ту выгоду, которую он получает от своей профессии. Ту репутацию, которую он получает в своей профессии. Но если ему дать деньги и репутацию без профессии, он тут же ее забудет и пойдет заниматься чем-нибудь своим. Потому что, по сути, по внутренней любви, он не любит, он занимается чужим, но ради своей прибыли. Вот животное так не может. Животное никогда не будет заниматься чужим, скажем, волк не пойдет там, покосить травы или постеречь стадо, чтобы ему накормили. Вот для того, чтобы собака начала стеречь стадо, волк приветил собаку, которая стережет стадо, нужно было что-то изменить в господствующей любви этого животного. Потому что волка сколько ни корми, он все в лес смотрит. А собака, она служит не за еду. Мы знаем, собака, когда привязывается к человеку, она сама будет себе еду добывать, но человеку будет служить, потому что в ней изменилось что-то вот внутри нее. И вот в чем разница. Вот об этом нам говорит латинское слово в следующем номере из книги о божественном провидении. Иначе с человеком не только есть в нем чувство любви природной, но также и чувство любви духовной, и чувство любви небесной. Ибо дух человеческий в трех степенях. Посему человек может возвышаться из природного знания в духовный ум, и оттуда в небесную мудрость. И по этим двум началам ума и мудрости возводить взоры к Господу и с Ним быть сочетаемым, отчего Он и живет вечно. Но это возвышение относительно любви не имело бы места, если бы в нем не было бы способности возвышаться разумением по рациональности и того же делать в свободе. Человек по этим двум способностям может мыслить внутри себя о предметах, которые он чувствами телесными осознает вне себя. И он может мыслить внешним способом о вещах, о которых мыслить способен низшим. Ибо каждый может сказать: «Я думал об этом, и я думаю об этом». Затем: «Я желал этого, и я не желаю этого». Затем также: «Я понимаю, что это так, мне это нравится, потому-то». И так далее. Из этого очевидно, что человек может также мыслить над мыслью и ее видеть как бы ниже от себя. Человек обладает этим по рациональности и по свободе. По рациональности в том, что он может мыслить высшим способом, а по свободе в том, что он по любви желает так мыслить, ибо не имея свободы так мыслить, он не имел бы ни желания, ни следовательно никакого мышления. То есть, вот смотрите, разница в людях. Вот были преадамиты, или люди древнейшей церкви. Что у них было общего с животными? У них человеческая Господня в нисходящей последовательности наиствовала в их любовь господствующая, оттуда в их волю. И пока они были в состоянии вот этой вот, и они как животные действовали, как животное, вот латинское слово применяет такое слово, животное духовное. Только животное природное, просто животное, оно стремится ко всему природному, его интересует только питание и так далее. Но в них было И вот эта животная составляющая, они тоже стремились и к питанию, и к сохранению своего тела, и своей семьи, и своего жилья. Но в них было и духовное животное. А духовное животное стремится к родственной ей пище, то есть к мудрости и к любви. То есть у них, в отличие от животных, было мышление. А почему оно было мышление? Вот это у нас сказано. Потому что они могли мыслить о том, чего они не хотели по вот этому внутреннему животному импульсу побуждения. То есть они могли думать о предметах, выходящих за рамки природного. Вот смотрите, у животных природное только чисто природное, относящееся как добыть пищу, как загнать зайца, зайцу как убежать от волка, как найти травку. А человек начинает задумываться, а зачем все это? Вот у него появляется рациональное. И у преадамитов, и тем более у древнейшей церкви, Господь в это наивствует перцепцией. То есть животное никогда не задумывается, а зачем трава, а зачем я должен съесть зайца, а заяц почему за мной охотится волк. У него акция-реакция. Вот акция-реакция. А человек задумывался. Вот он сначала похотился, все, потом пришел, сел, думает. Ну хорошо, вот звезды, вот у него есть, вот у животных тоже, наверное, есть чувство эстетики. Те же слоги, как красиво поют, и самкам это нравится. Но человек думает, а к чему это? И если у него воля чистая, вот Господь на это, к чему это, дает ему наитие, перцепции. И он постигает, он мыслит о вещах духовных. То есть преадамиты, допустим, мыслили о вещах духовно-природных, то есть возвышенных. А именно благодаря этому в свое время человечество смогло возвыситься в древнейшей церкви даже до небесных состояний мышления. То есть они пошли дальше. Им пришла перцепция, они поняли, что никакого материального мира не существует, что вот это вот никакого пространства нет, времени нет. Но это и преадамиты, в общем-то, я думаю, знали. А животное на эту тему не задумывается. То есть животному все равно, пространство или время, оно действует в пространстве, времени, в количественности и не анализирует, есть оно пространство, вот животное или оно не животное, может человек, потому что вот прямое действие. А человек начал задумываться, кто я есть, зачем я есть на земле. Вот когда он начал задумываться, он начал творить как бы свою реальность. Вот эта цивилизация преадамитов, которая была до древнейшей церкви, они дошли даже до технологий. Вот говорится, что животные могут сделать все человеческие искусства и науки. Вот в латинском слове это говорится. Но они это не делают, потому что им это не надо. Почему? Вот дал бы им Господь перцепцию, чтобы сделать. И они бы возвысились и сделали. Но животное даже не задумывается, оно не может сказать, я хочу того или этого. Потому что оно хочет только то, что от него требует его природная перцепция. Он говорит, что это им не надо. Это не в том смысле, что они подумали и решили, что нам это не надо. А потому что им их перцепция просто не дает этого делать. У них есть перцепция хватать, бежать, искать, охотиться, там, грызть травку и все такое прочее. А вот у человека есть свобода. Он может думать только о материальном, а может думать и о том, откуда все это происходит, почему это происходит, как возвыситься до источника этого. И когда природное было чистое, он мог возвышаться в этот источник и даже вот как древнейшая церковь возвыситься до высочайших внутренних небесных состояний. А после падения, это же, причем падение произошло именно от злоупотребления способностью рациональности. То есть человек ведал, что он живет от Господа, но он захотел жить сам по себе. Вот сказано вот этим образом, что он спрятался от Господа. Вот в «Тайнах небесных» поясняется, что это значит. То есть он сознательно захотел отгородиться от божественного наития, чтобы жить своим. То есть никакое животное этого не может сделать. Это может сделать человек именно по свободе выбора и по рациональному мышлению, которое, с помощью которого он создает средства это сделать. Но как можно заградиться от Господа? Надо было же еще додуматься, как построить эту плотину, используя Господню же парцепцию, но в противоположном действии, чтобы от этой парцепции отгородиться. Вот это называется спрятаться от Господа, когда они были в этом саду. И концепция возникает из процесса, концепция строится, но строится она по наитию. Вот концепция может строиться двумя вещами. Первое – это наитие. А потом рациональным мышлением, вот мы говорили, по мышлению научному и так далее. Вот когда появилось научное мышление. И после того, как человек пал, у него эта свобода работает в том, что он выбирает адские побуждения, строит адские реальности, живет поэтому. То есть, почему для него не было спасения? Потому что, когда он пал, вот эти преадамиты, они и не могли пожелать ничего хорошего. Не преадамиты, а вот эти нефилимы. Они уже желали только злого. И у них сознание, то есть, они превратились в животное адское. В отличие от животного природного, животное адское. То есть, они действовали как животное, побуждение, действие, оформление это через сознание формы. Потому что, на самом деле, когда люди читают вот латинское слово, они думают, что вот когда оно говорит, что любовь реализуется через сознание, они думают на уровне вот таком, что вот я захотел там, ну, чего-нибудь покушать, и у меня есть сознание, я через сознание знаю, что нужно пойти там в магазин, купить еду, потом поджарить, потом сесть, взять где-то сковородку, чтобы поджарить, взять вилку, все. То есть, это воспринимают как технологии. Но это гораздо глубже. Любовь через сознание строит реальность в ее пространстве, времени и количественности. Вот если любовь замыкается в себе, вот как это, кстати, один из методов медитации, то есть отключение сознания. И тогда любовь как бы перестает творить реальность. Вот этим, кстати, занимались буддисты. Они думали, что они борются с сансарой, но и они фактически с ней боролись, не отключали сознательное. И тогда любовь перестала творить реальность вокруг них. Вот это они называли паранирваной. Они как бы коллапсировали. Потому что любовь творит через сознание наше пространство, наши времена, наши количественности. Это вот как свет проходит через фильтр, или вот, допустим, как свет в диапроекторе. Ты ставишь слайд, слайд – это сознание. Через него идет свет, свет – это любовь. Окраска цвета дает общее темперирование картинки, а частности на слайде, все вот эти вот извивы и так далее, они дают общую форму проекции, то есть ту картинку, которую ты видишь на стене. Потому что если там ничего не вставлено в проектор, то ты видишь просто белый квадрат, или красный квадрат, или синий квадрат, в зависимости от качества луча. А когда ты поставил вот этот слайд, то ты видишь, допустим, в багрово-красном свете какой-нибудь там древний собор, потому что вот он находится на этом слайде. Вот в зависимости от структурности сознания, человека окружает та или иная реальность. Но структурность человека, вот в отличие вот у ангела то же самое, структурность его сознания, во-первых, чистый свет Господень, вокруг него возникают небеса. А в человеке свет Господень тот же самый, потому что всякий человек живет любовью от Господа. Вот помните, о Святом Духе был цикл проповедей, что когда отняли от демона Святой Дух, он упал как мертв. То есть Святой Дух, это вот в нашем примере, вот этот вот луч, который идет от лампы. И он всегда один и тот же. Лампа в этом слайд-проекторе всегда одна. А вот в сознании, это вот эти вот слайды, проходя через которые, свет принимает определенную форму. То есть внешность принимает определенные формы. Но это немного сложнее, потому что там еще темперируется и на уровне воли. Вот почему, казалось бы, тогда поменяй слайды, и все возродилось, ничего подобного. То есть сначала стоит некий тепловой фильтр, который сдает качество света, А потом уже идет этот слайд, который придает этому свету форму. То есть, если забрать лампу, то фильтр сам по себе света не даст. Но фильтр, который стоит между слайдом и лампой, он еще придает этому свету определенную окраску. Определенное, так сказать, качество. Вот, допустим, яркого сияющего бриллианта, вот, до темно-бурого какого-то, что добавляет вот соединение с извивами хитрыми на этой слайдовой картинке, которая в рамочке, вот подается вот эта картина сознания и внешней реальности, в котором она как бы обитает. И поэтому, когда человек пал, единственный способ спасти его был какой? Казалось бы, поменяй вот эту картинку, то есть научи людей правильно, и они начнут жить правильной жизнью. Ничего подобного. Вот, когда им было дано древнее слово, вот про древнюю церковь говорится, что сначала она была лучше, потом она стала хуже. Но она никогда не была хорошей, все равно. Все, кто были в древней церкви, вот это второй после древнейшей, для спасения должны были дождаться прихода Господа. Они не шли ни на какие небеса, более того, ады занимали все больше и большее место для небес через них. Почему? Потому что остался вот этот тепловой фильтр, который свет, который через него проходил, как ни меняй картинку, а свет все равно, а свет-то создает основу изображения, не только картинка. И вот, когда пришел Господь, это была альтернативная лампа. Вот как бы в проекторе ставят вторую лампу, которая идет через ту же картинку, пускает тот же свет. А картинка, это было вот то слово. То есть было забрано слово древнейшее, вместо него было дано слово вот Ветхого Завета, которое было дано иудеям. И вот когда вот этот свет просветил эту картинку, образовалось то, что мы называем Господом в мире. То есть Иисус Христос, который жил. И, ну, это немного сложнее, но я сейчас не буду убираться в проблему. Важно то, что в человеке как бы светится уже два источника света и одна картинка. Вот один источник света – это новая божественная составляющая, то есть духовная составляющая божественной любви. Вот старая составляющая, она продолжает идти через его волительное. Это вот то, через что он погибший, через то он живет, то есть через адских духов его жизнь приходит. А что его отклоняет? Отклоняет его вот эта новая жизнь, которая приходит через ангелов небесных, и у человека сохраняется свобода воли. Он может выбрать, какой источник он в себе будет предпочитать, чтобы смотреть картинку. Вот помните, говорится, что нельзя есть плоть с кровью, то есть нельзя смешивать свет от этих двух источников. То есть, или должен светить один, или должен светить другой. Но тогда первый должен выключаться. Но никак не две лампы одновременно. Потому что если две лампы одновременно, вот тут будет происходить смещение, профанация. И именно, но смотрите, вот как преобразовать человека. Если, вообще, в чем заключается чудо человеческого возрождения и преобразования возрождения? Потому что вот человек рождается во зле всякого рода. Он любит зло всякого рода, как говорит нам латинское слово. То есть он, его собственная жизнь образуется вот этими адскими духами в нем. И вдруг с какой-то стати он начинает любить доброе, бороться из этого доброго против злого в себе. Ну, хотя бы даже ненавидеть злое, чтобы начать с ним бороться. С чего бы этот человек, любящий злое, начинает с этим злым в себе бороться? Вот с какой такой стати? Ведь любовь – это его жизнь. И вот в следующем номере, взятом из книги «Тайны небесные», латинское слово дает нам ответ на этот вопрос. во всякой свободе обретается жизнь человека, ибо в оной пребывает вся его любовь. Все, что человек делает по любви, представляется ему свободой. Именно поэтому есть свобода адская и свобода небесная. Пребывание же в такой свободе, когда человек принуждает себя противостоять злому и ложному и совершать доброе, составляет суть самой небесной любви, которую Господь тогда прививает человеку и через которую Он создает тогда в человеке его собственное или же его собе. И поэтому Господь желает, чтобы оно, или же принуждение к противостоянию злому и ложному, виделось человеку как его собственное, хотя это по сути и не так. Это собственное, которое человек во время своей телесной жизни таким образом получает через то, что он по видимостям чувств природных кажется принуждением, исполняемо Господом в иной жизни нескончаемым блаженством и счастьем. Таковые постоянно также просветляемы, дабы видеть и даже утверждаться в той истинности, что от себя самих они не принуждали себя даже и на единый атом, но что все принадлежности воли их в этом акте принуждения, даже самые малейшие, были там от Господа. И что причиной тому, что все это представлялось тогда происходящим от них самих, было то, чтобы им могла бы быть дана новая воля от Господа, как их собственная, и чтобы таким образом жизнь любви небесной могла бы быть присвоена им. Ибо Господь жаждет передать всякому свое собственное, и таким образом Он жаждет передать всякому то, что небесно, таким образом, что это может представляться принадлежностью человеческой и пребывающей в нем, хотя оное и не есть его. Ангелы пребывают в таком собственном, и пропорционально тому, насколько они пребывают в том истинном, что всякое доброе и истинное существует исключительно от Господа, они пребывают в удовольствии и блаженстве этого собственного. То есть, видите, что оказывается? Оказывается, когда человек начинает чувствовать, различать между злым и добрым, и получает желание бороться против этого злого, это в него Господня интервенция. Это военные действия, которые Господь начал против всего, что есть его собственное, что есть его собственная свобода, его собственная любовь. Но Господь определенным механизмом позволяет ему чувствовать это собственное, вернее, чувствовать это вторжение, как его собственное, то есть присваивает ему. А каким образом? Вот тут кроется опасность. Если человеку это не присваивать, то он будет чувствовать себя адским духом, которого топчут ногами, затаптывают в грунт и сталкивают в преисподнюю. То есть он будет чувствовать, как оно это и есть, что над его собственным, над его человеком, ветхим, который есть его человек, совершается наглое и, как ему кажется, необоснованное насилие. Вот он жил, никого не трогал, а тут пришли, и его учат жизни, его заставляют менять поведение и так далее, и он бы чувствовал принуждение. Как снимается чувство принуждения? Именно из-за того, что человек чувствует, что все, что исходит изнутри него, это его собственное. То есть, смотрите, как Господь действует. Он берет в человеке вот это чувство, что все, что из меня исходит, мое собственное, то есть чувство присвоения. И он использует это чувство присвоения для того, чтобы человеку присвоить убеждение, что это он сам в себе борется со всем злым, ложным и так далее. Через это создается в нем сопь Господня, которая в нем воспринимается как его собственная сопь. Но все это хорошо. Но смотрите, что тут используется? Вот этот механизм, который был описан в той первой цитате из о небе и об аде, которую мы прочитали, что человек думает, что он есть источник всего в нем происходящего, и он себе его присваивает. Вот почему Божественное Слово в своих внешних слоях говорит к человеку, который одержим вот этим вот чувством, что все, что во мне, это от меня происходит. Но тут какая опасность? Если Господь в человеке воюет против зла, его побеждает, но человеку присваивает ощущение, что это он, человек, победил, то человек во что превращается? Он прелюбодействует в себе, это он присваивает себе Господню заслугу. Он начинает чувствовать: я святой, я своей силы победил в себе зло, прижал свои грехи и так далее. И тогда это чувство присвоения превращало бы его в еще большего демона. Оно превращает его в гораздо более внутреннего и страшного демона, чем простой демон, который живет только любовью к мирскому, чувственному и телесному. То есть, с одной стороны, чтобы человека спасать, нужно действовать таким образом, но с другой стороны, нужно бороться вот с этим присвоением. Помните, у нас была проповедь «Главное зло в искушениях». Вот там говорится, что если человек победил в искушениях, но присвоил это себе победу, то он впал в еще гораздо большее зло, чем был до этого. Вот. И тогда Господь говорит, что вы не должны присваивать себе. Вот как в этом месте сказано, если бы человек себе не присваивал ничего, то доброе бы, зло ему бы не вменялось, а доброе бы он не прелюбодействовал чувством заслуги. И вот на этом в латинском слове построена масса, масса буквально поучений, как себе это не присваивать. И первое из них заключается в том, вот вспомните, истинная христианская религия. Там есть, как это называется, символ веры, который идет в начале. И в этом символе веры что сказано? Что человек должен бороться со злом и делать доброе как бы от себя самого. То есть он не должен ждать, что Господь к нему придет и его очистит от злого. Он должен с ним бороться. Но при этом он должен верить, что это не он делает, а что это в нем делает Господь. Но это хоть и первое начальное условие. Вот помните, вот сколько раз не скажи халва, сладкое не становится. Да, человек говорит, я верю, что это во мне действует Господь и так далее, и то прочее. Но он все равно продолжает еще внутренним своим сознанием присваивать. Но в нем изменилась парадигма. До этого он думал, что это я такой хороший, что это я в себе борюсь. И вот эта парадигма преобразования его личностного являлась тем основанием, на котором он присвоение, в этом присвоении себя чувствовал комфортно. А вот когда он знает, что это не я себе присваиваю, что, вернее, он знает, что это не он делает себя Господь, он этого еще не чувствует. Вот он сделал доброе, ему хорошо, вот я там стал лучше, все. Но он себя начинает долбить по голове. А нет, вот я в слове читал, что на самом-то деле это не я сделал, это Господь сделал, но я что-то этого не чувствую. И он начинает мучиться, что вот, да, что-то не так в моей жизни. Я понимаю, что я ничего не понимаю, что я внутренне ничего не чувствую. И вот это вот дает импульс, который заставляет его разбираться в себе самом дальше, который начинает заставлять его анализировать свои внутренние чувства, ощущения, читать Божественное Слово, чтобы разобраться в деталях этой парадигмы, понять, как он в себе самом может преодолеть вот эту внутреннюю убежденность, которая буквально в него зашита на уровне низкоуровневого программирования, как это говорят, то есть на уровне волительного восприятия, что я живу сам по себе. То есть вот это начало, которое, вот этот символ веры, который находится в истинной христианской религии, с чего он открывается, он еще ничего в человеке не меняет, потому что там истина выражена в общей форме. Но это тот первый толчок, с которого человек может начать в себе разбираться, разбираться в тех процессах, которые в нем происходят. И он перед собой уже видит, по крайней мере, цель, к которой нужно стремиться. Вот как в примере, скажем, человек живет там, ну вот, на Украине, он знает, что все сволочи, все воруют, негодяи, ДТП, закона нет, милиция такая, власть такая. А тут ему кто-то приходит и говорит, а вот есть страна там далеко за горизонтом, допустим, я знаю, Швейцария. И в этой стране закон царствует, в этой законе порядок, там честному человеку хорошо и так далее. И он говорит, как мне туда попасть? Он говорит, ну как попасть? Во-первых, ты сам пока еще как бы плоть от плоти от своей Украины. Ты туда попадешь, ты будешь действовать по своим украинским этим вот. То есть тебе сначала нужно поменяться. Уже в этих условиях, в которых ты живешь, научиться не красть, не воровать, не брать взяток, если ты чиновник, нет. А вот когда ты станешь достойным для того, чтобы туда переселяться внешне, ну, по крайней мере, то уже можно будет подумать и о документах, потому что ты придешь в швейцарское посольство, а там начнут смотреть твою биографию. Ага, а вот тебя поймали на том, а вот тебя поймали на том, а у тебя ничего достойного нет. Мы тебе визу не дадим, а уж тем более не дадим вид на жительство. Вывод. То есть вывод в том, что все начинается с малого. Но если нет этого малого, у человека нет цели, к которой стремится. И вот это малое начинается с книги «Истинная христианская религия», вот с того, что там называется символ веры новой церкви. А детали, вот деталями мы с вами занимались на протяжении многих-многих-многих лет. Начиная, допустим, от проповеди «Чужая жизнь» и так далее. И все это нужно изучать последовательно, по кусочкам. И не просто изучать, но и менять что-то в своем сознании. А как менять? Нужно начинать с формирования ложных представлений. Потому что пока в нас господствует ложное представление о том, что мы есть, ложные ощущения, истекающие из этих представлений, правильное представление у нас никогда не сформируется. Это вот то, о чем я многократно говорил, что истинное постижение начинается с отрицательного познания, то есть с расформирования в себе ложных представлений через истинности буквальное латинского слова или же Третьего Завета. И вот по мере совершения вот этой вот работы человек будет двигаться к той цели, которая для него записана в общей и пока еще совершенно ему непонятной форме. В книге о небе и об аде, где говорится, что если бы человек верил, как оно поистине есть, что всякое доброе приходит в него от Господа, а всякое зло приходит в него из ада, тогда бы он не полагал бы себе заслуги в добром, и зло не вменялось бы ему, ибо таким образом во всяком добром, о котором бы он думал или которое он бы творил, он взирал бы на Господа, а всякое влияние зла откидывал бы в ад, откуда оно и приходит. Аминь.
Ой. Сало, лежащего в тумбочке за стеклом. Кот видит это сало, но никогда его не съест. Значит, первое возражение такое. Значит, раз мы сделаны из плоти, сделаны из природы, как мы можем попасть туда, наверх? Да, у нас есть внушение ангельское, Господне внушение через ангелов в Ветхом Завете есть. Оно уже где-то тут какой-то записано на каком третьем этаже, вот трехэтажный дом. Природное и верхний третий этаж небесное. Нам надо попасть в третий, а второй этаж. Второго этажа у нас нету. Божественного нету и там природного нет. Тут внушает волку или там пятиконтропу. Феня. Ну, надо молиться. Что это такое? Ну, ставить на колени, то и все, и пятое, десятое. Этот пятиконтроп Федя становится, Петя Крантропов, становится на колени, молится, умирает. И что у него умирает? Умирает плоть, умирает его пятиконтропная душа. А что остается? Что идет на третий этаж? А ничего не идет, потому что все сдохло. Но в нем есть посеянное Господом Петя Крантропов небесный, ангельский. Есть, да, он есть, с крылышками такой, мохнатый, но с крылышками, без рожек, без хвоста, без этого рыла, да, есть. Этот небесный смотрит, мы же говорили тогда с этим Борисом, кто на кого смотрит. Этот небесный смотрит на ту валяющуюся, что он видит? Он видит кости. Он говорит, это я. Меня там нету, но это бывший мой, который весь умер. А тот еще живой смотрит наверх. Это тоже я. А кто же тут? А как его судьба дальше? А на втором этаже кто есть?
Слушай, ошибка в чем заключается твоих рассуждений?
Да.
С самого начала. Мы состоим из природного, т.д. Истина в том, что мы из этого не состоим. Что все это и иллюзия для восприятия.
Для Бога, да.
Послушай.
А для этого нету.
Послушай. Постой, выслушай. Пока человек живет в том убеждении, что он состоит из природной материи, что он есть вещь среди вещей, что он т.д. Любое наитие в нем искажается, ну, и да, даже да, ему да. Дай, скажи истину, он будет его воспринимать. Ну постой, ну дай же мне договорить, нет? И любое наитие в нем будет, все эти, он будет рассуждать о пикентропах, об этажах и так далее. Для того, чтобы истина просияла, тучи должны разойтись. Он нужно расформировать все эти ложные концепции, что мы состоим из материальных вещей, что мы есть плоть от плоти, кровь от крови материального мира. Тогда не будут задаваться вопросы, а кто смотрит, кто живет и так далее. То есть об этом же все тут говорилось, что нужно изменить парадигму осмысления, и тогда многие вопросы отпадут. Тогда ты поймешь, что ты неправильно задавал вопросы и требовал, а невозможно требовать ответ на неправильно заданный вопрос. То есть все начинается с расформирования ложности осмысления на основе истинности латинского слова. Когда внешние ложности будут расформировываемы, будет даваться просветление, и ты будешь расформировать более внутренние ложности. И более внутреннее. А это будет влиять на формирование того, что ты чувствуешь своим личностным. То есть на самом-то деле, и это вот один из выводов, который, кстати, Талк сделал, что мир природный и мир духовный – это способы восприятия реальности.
Кем?
Господом в творении.
Но не мной.
Но вот пока ты думаешь, что ты есть, еще и живешь сам от себя, вот это вот «я», оно, которое, ты, которое создается вот этими ложными взглядами, оно страдает, оно мечется и так далее. Первое, что нужно осознать, что нет никакого отдельного «я», которое живет само по себе, а есть лишь Господь от вечности, который есть жизнь. А потом это надо прочувствовать.
Вот этот пришел тот, вообще, в прошлый раз, вот этот Талдыч, это говорило то, он так и не прыгнул туда.
Это
там
не он.
Два года старался, и только в декабре 2012 года что-то... Вот как я помню, что только ты говорила сыну, боже, вот тогда кто-то прыгнул туда, я тебя еще обнял. Это не я обнял, кто-то во мне. Ты запомни этот момент. Вот тогда я прыгну. Вот в первом этаже на третий. А теперь я опять сижу на первом. Кто на втором этаже? Второй этаж. Ну кого спасать? Это в первоэтажного человека, меня. Нету во мне ничего божественного. Я как был Федорович, он так и остался. Просто еще по отцу. Я даже еще не Анатолий. А надо быть христианином.
До тех пор, пока стоит вопрос, а я, который... Нужно вот спасать.
Извините, когда Господь мне показал, показался мне с солнцем, я что-то перепугался, из меня что-то выскочило, тебе говорил. Вот тогда что-то произошло, кто-то через год стал вот сделать этот прыжок, вот тогда у тебя обнял. Но пока этот еж сидел, я был земным.
Пока идет концентрация на «я», все бессмысленно.
Пока что, значит, это, а кто будет концентрироваться на «не я»? Где тут, кто во мне не концентрируется? Я из этих ямиц земных тут оставлю.
Вот, между прочим, все индийские практики – это практики на расформирование восприятия ложного «я». Они между собой спорят, сражаются только лишь в вопросе о способах расформирования этого «я». Но никто не сомневается в том, что основа всего – это вот это ложное «я». Ни буддисты, ни шанкаристы, ни даже индуисты.
И как сделать этот прыжок?
Вот они, на Востоке они там воюют с друг другом за вот это вот. Именно за вопрос «как», а не за вопрос «что».
Нет, я могу тебе заявить абсолютно авторитетно. Только состояние самадхи, вот это вот четвертое состояние турья и есть прыжок с первого этажа на второй, неосознанный.
Вот, видишь, там... вот ты воспринимаешь по-европейски.
Да.
Ты берешь индийскую философию и пытаешься из нее сделать некий положительную концепцию.
Нет, тут
а сам по себе подход уже ложный.
Возможно, но как этим людям, которые этого не пережили, каким это сделать? Кто им это сделал? Господь? Хорошо, он вытащит что-то доброе, золотник, талант вытащит.
Да Господь вообще видит каждое общество как отдельного человека. Люди так бегают, так озабочены, что Господь думает обо мне, что он этого. Но для Господа-то это ложное «я» есть ложностью. Для него...
Для Господа совершенно верно. Но как это сказать, вот этому чему, вот этому подошве? Ведь берется Господь, подошву и туда.
Так вот, единственный способ это понять, это расформировать ложное понимание. А единственный способ расформировать, это изменить свое мышление на основе парадигм латинского слова. О чем мы, собственно, этим и занимаемся многие. Я все пытаюсь, как говорится, донести. Ладно, не будем сейчас спорить, это, оставим эту дискуссию до этого. Да. А вот конкретные вопросы по...
Много было вопросов. Я лично все увидел, все, что я читал, я в этой лекции сложил в одно целое. И Гурджиева, и Дунгурана, и кого там еще, все сложил. Оно у меня сейчас легло, я же вот, правильно. А когда ты заговорил там о животном, волк, который думает по-другому, говорит, как, вот как из волка сделали собаку? Это вот, вот это ж тайна-тайна.
Тайна. Это очень...
Никогда я тебе еще не показал. Нет, нет, нет. Собака как была... Вот если она вернется на сотни лет в леса и в степя без человека, вот останется ли она волком обратно?
Да. Это видно. Собаки, когда они дичают, они очень быстро возвращаются в волчье состояние.
О, а потом их то возвращают есть... обратно. Они опять становятся...
Нет, они не становятся.
О! Значит, смотри, почему тогда собака не пошла дальше и не стала читать ли проповеди о спасении всего собачьего?
Она не может.
Собака... А что не может? Куда ты
собака? Собака – это магия изменения любви. До тех пор, собака – это волк, который причёсанный. Управляется чужой волей.
Причёсанный, хороший.
Нет, не причёсанный, не хороший. Это что-то изменили с любовью.
Что?
Но они не могли изменить любовь. Вот я тебе сейчас покажу, что изменили. Вот вот течет вода.
Ты пришел так, давай, не надо.
Ну, постой, ну дай мне сказать. Вот течет вода. А, даже не вода, я лучше возьму с ветром. Вот, дует ветер, скажем, северо-западный. Ты можешь плыть только по ветру. А придумывается очень хитрая методика, которая позволяет тебе плыть не только под углом к ветру, но и даже противоположно ветру. То есть коробка передач, некая коробка передач механистическая, которая обращает силу ветра, дующего в одном направлении, в силу движения корабля, идущего в другом направлении. Вот в каждой собаке работает непрерывно вот такая коробка передач, которая была создана и заложена какими-то очень древними магами.
Теми, да.
Это были некие маги, которые это сделали.
Какие маги?
А кто его знает?
Так весь фокус, что ты скажешь, как мы делаем, или они...
А мы так не умеем.
А как?
Поэтому сейчас животные практически, вот раньше приручались виды. Все виды, которые приручались, были не только собаки, все виды были приручены.
Говорит в языке ветра или корабля. Кто этот некий прибор X вложил? Ну кто-то. А команда корабль думает, что это он. Ветер в регорду дует, а мы плывем туда. Корабль-то думает, что это он делает. Он же не знает об этом аппаратике, который...
А корабль делает. Вообще не думает.
Совершенно верно. Спасать-то надо. Доски, гнилые доски корабля.
Собака не думает.
Да, да. Но спасти-то надо.
Так, никто не занимается спасением. Собака нет, не метод значит, спасения волка. Собака это метод использования волка.
Значит, вопрос так, хорошо.
Так. А чего ты взял, что все 100% спасают?
Так не имеет значения, ну кого-то же...
Не имеет.
Кого спасать, ветхого человека или нового?
Нет. Вот это ж тут же в этой проповеди прозвучало, я могу это еще повторить.
Давай.
Господь тогда присваивает человеку, и он создает в нем как бы его собственное, и поэтому Господь желает, чтобы оное, принуждение к противостоянию злому и ложному, виделось бы человеку, как его собственное, хотя это по сути не так. Это собственное, которое человек во время своей телесной жизни и таким образом получает через то, что он по видимостям чувств природных кажется принуждением, исполняемо Господом в иной жизни нескончаемым блаженством и счастьем. То есть вот это выглядит так, словно человек себя здесь сам принуждает. Но это Господь принуждает демонов в нем.
Вот смотри, Саша, что выходит. Господь создает в этом корабле человека, корабль человека, создает прибор X, который для работы преобразовывает встречный ветер.
Нет, это... Стоп, стоп, постой. Вот как раз ты не понял, вот в этом-то и разница. Что волки не...
Нет, ты говоришь о корабле. Или корабль, или волки. Я шепка, волк, это на волк. Или корабль, или волки.
Теперь корабль я тебе только дал как
пример.
Постой, корабль я тебе дал как пример работы
кругом. Хорошо, вот отвечай на этот пример.
А я тебе, чтобы сравнить человека, нужно сравнивать с волком.
Нет,
ну, или, ты, просто, или ты меня выслушиваешь, или мы прекращаем.
Нет, ну то есть я не понимаю, ты
не... Стоп, или ты меня слушаешь,
ты видишь свои ошибки.
Или ты меня слушаешь,
хорошо, слушаю.
Или мы прекращаем этот разговор.
Слушай.
А когда произошло преобразование волка в собаку, не было спасения волком, волки не создали новую волчью, собачью волю. Нет. Это та же волчья воля, но направляемая особым образом на противоположные ее собственные цели. Вот это все магия. Именно поэтому волка не спасают, волка используют. Я сейчас объясняю. Собака это используемый волк, которого приспособили. А Господь человека
спас... Нет, как собаку спасти?
По собаку невозможно, волка невозможно спасти.
Там только все, волк и собака.
Но ты меня дослушаешь? Ты меня дослушаешь? Нет. Волка невозможно спасать, никто этим не занимается, потому что у него нет свободы воли. А у человека есть свобода воли, которая в нем принадлежит Господу. Вот в рамках этой свободы воли Господь может присвоить ему свое собственное, как кажущуюся часть его личности. Это видимость, что это его личность. Это в его личностном, личность Господа борется с его же собственным личностным. Но ему это присваивается так, что человеку кажется, что это он сам в себе борется с плохой частью своей личности. Потому что вся это рассуждение о том, что в человеке есть хорошая, добрая, хорошая личность, это все ерунда. В человеке есть падшая личность, которая падшая от первого до последнего. Но в природно, так как все...
Падшая откуда?
Падшая. Падшая еще, когда его предки пали. То есть в нем все есть одно сплошное зло.
Предки? Пали. Они что, были на третьем этаже и пали на первый?
Да, древнейшая церковь.
Какие?
Древнейшая церковь.
Так, в древнейшей церкви были кто? Предки возвышенные, небесные, ангельские, да?
Угу.
О, вот это надо было сказать и вести. Никаких собак и кораблей не надо. Мы были ангельскими существами и упали за того, что смотрели на картинку. И причем не так смотрели, а отсюда, вот, проекция Бога, отсюда светит. Здесь мы выдумываем свои картинки и понимаем, вот в чем надо было видеть. Это святое пошло сюда, а не сюда. Мы типа об этом же, я тебе типа, говорил несколько раз. Вас Богу с этого немножко не так поняли, будьте. Пошли дальше. Вот теперь все стало ясно. Вот падшего перетащить сюда. Вот
это есть. Нет, а падшего невозможно перетащить. Вот в том-то и дело.
Как перетащить это слово? Хорошо, хорошо, хорошо.
Не да. Спасают падшие. Оно наоборот. Вот мы же тысячу раз обсуждали. Ты не можешь превратить дикую яблоню. Вот хорошая яблоня может выродиться в дикую, но ты дикую не можешь обратно превратить в добрую. Ты можешь только вырастить рядом добрую, взять от нее веточку и привить на дикую, обрезая ее но дикие
спасать,
ветки.
Старые ветки, новые или старые?
Спасают общий порядок всего. А? Вот.
Если я смотрю...
Спасают яблоню, плодоношение от яблони путем удаления части ее. Ведь в яблоне самое лучшее это что? Самое главное это что?
Ну, свет новое, да, новое.
Нет, в яблоне самое главное это крона и самое главное плоды. Корни только служат для этого.
Плодоношение.
Плодоношение самое главное.
Постой. Так вот, у старой яблони старое плодоношение уничтожают.
Да.
Оставляют только корни, которая фактически только вспомогательная для плодоношения.
Хорошо.
И она начинает плодоносить по-новому.
Где взяли
новые? Но плодоносит, вот с этой хорошей, по сути, в старой яблоне плодоносит новая яблоня, которая паразитирует на ее корнях.
Где взяли новую?
Вот Господь пришел, вот новая яблоня. Это новый человек. Вот он в Евангелии называется новым человеком. Вот старого человека спасти невозможно, ведь. Приходит новый человек, но в старом кое-что можно спасти. Не главное, потому что главное...
Когда сюда несут, тогда и корабли тут ни при чем.
Не, ну...
Значит, это правильный ход. Вот иди, вот прочитай.
Ну так я тысячу раз уже вел. Ладно, идем пить кофе.